Он обвел собравшихся взглядом, ища понимания. Регина смотрела на тирана, единственного нетелепата из 12 ларгитосцев, находящихся в конференц-зале, и видела Рауля Гофера, молодого архитектора, прочищающего мозги двум девчонкам, дурехам с татуированными носами. «Лучшее доказательство деградации энергетов. Производя энергию, они уходят в галлюцинации, как наркоманы. Знаете, почему это называется срыв шелухи? Все человеческое у них внешнее, как шелуха, а под ней зверь».
Знает ли тиран о специфике телепатии? Понимает ли, что взывает к сочувствию тех, кого только что смертельно оскорбил? Скорее всего, ему не до нюансов. «Это же наши», — убежден тиран. «А значит, разведчики, а не шпионы. Они поймут, войдут в положение и заищут способ для Ларгитоса сохранить лицо».
«Я знаю еще одно применение КСД», — вдруг сказала толстая, некрасивая старуха с ярко-синими волосами, собранными на затылке в тугой узел.
Все это время она сидела с отсутствующим видом.
«Катализатор эволюции. Помните общину беглецов на Хираме-2?»
«Да»,
— кивнул маркиз Трессау. «Я помню, доктор Шеллин».
Остальные, включая тирана, молча ждали продолжения. Судя по лицам, община беглецов была им знакома не больше, чем псевдоупругая кваркоскопика глюонделей.
«Это истории лет 30»,
— для тирана старуха говорила вслух. Для коллег же она просто выложила историю в открытый доступ. Правда, Регина так и не поняла, являлась ли старуха живым свидетелем экспериментов беглецов, либо узнала про общину, что называется, из чужих рук. Этот момент был великолепно задрапирован, оставляя простор для толкований. В остальном... Беглецы, секта под руководством Якова Блюминга, великого проводника, как он звал себя, окопались на пустынном, почти необитаемом Хираме-2, с целью форсирования человеческой эволюции. Длительное пребывание в КСД, сопряженное с особыми мантрами, беглецы владели техникой абертонного пения, считалось в секте инструментом создания Homo Cosmicus, человека космического. Блюминг учил, что главный эффект пребывания в КСД – разотождествление нашего сознания с идеей самости, ловушкой, не позволяющей человеку освободиться. Считалось, что если убрать все стимулы, мозг уснет. Блюминг же полагал, что напротив, проснется. То, что внутри, проповедовал он, окажется снаружи. То, что снаружи, перестанет существовать. Мы войдем в пространство наших душ, которое и есть космос, омывающий берега планет. Мы станем чистым разумом, воплощением подлинной свободы, странствующим в звездных глубинах. Дальше, как правило, Блюминг напоминал об обществлении всех женщин секты в его пользу.
«Смерти во время пребывания в камере, смерти впоследствии», — закончил старуха монолог, — «были для беглецов обычным делом. Они называли это освобождением. Тела умерших сжигали. Утверждалось, что разум свободных наслаждается космическими путешествиями и общением с флуктуациями континуума, которых Блюминг провозгласил детьми света, ждущими нас под сенью звезд. Как ни странно, у великого проводника не было недостатка в последователях. На смену тем, кто сбежал в крематорий, приходили новые беглецы. В итоге секту признали изуверской, Блюмингу дали 3 пожизненных срока, а сектантов изгнали из Хирама, взяв под надзор. Говорят, идеи Блюминга в редких случаях еще находят отклик, но мне об этом ничего не известно».
«Увлекательно», — оценил тиран, — «только вряд ли это нам чем-нибудь поможет. Или вы предлагаете оставить больных в обычных условиях, аналоги КСД, для того, чтобы они в итоге ушли под сень звезд? Вести беседы с флуктуациями, а?» Старуха не ответила.
«А вы?» — вместо нее сказал маркиз Трессау. — Что вы предлагаете? Позвольте нам хотя бы осмотреть пострадавших. Да, я помню, это опасно. Ничего, мы будем работать в связке. Один спускается, другой страхует. Если надо, пусть страхуют двое, а вось не упадем.
— Под шелухой, — вмешалась Регина. — Я предлагаю провести осмотр под шелухой. Возможно, с той стороны ситуация будет выглядеть иначе. Она с вызовом смотрела на тирана. «Да», — утверждал взгляд доктор Ван Фрас. «Да, как грязный энергет во время физиологических отправлений. Как раб на Помпелианской галере. Как великий князь организмики после инцидента на Цагансара. Как телепат во время сложной работы. Вас что-то не устраивает?»
«Хорошо», — без энтузиазма согласился тиран. «Пробуем».
5. «Кто возьмется страховать меня, коллеги?»
«Почту за честь»,
— маркиз Трассау только что каблуками не щелкнул. Штатский, до мозга костей. Сейчас маркиз походил на военного куда больше, чем тиран.
«Если не возражаете, я тоже».
«Уда Йоханссон, пси-диагност». Двухметровый Уда встал рядом с маркизом, расправил богатырские плечи. Льняные кудри, в глазах сталь зимнего неба. Они с Трассау будто и впрямь собрались в опасный поход — прикрывать спину отважной воительницы баронессе Ван Фрассен. Работа в связке для врачей-менталов — обычное дело. Став шестеренкой, Регина оперировала одна, но навыки не забылись. Две лонжи мягко коснулись сознания.
«Разрешите?»
«Не слишком туго. В самый раз. Проверьте сцепку, коллега».
«Порядок».
«У меня тоже». «Мы готовы. Снимайте защиту».
«Всем прочим», предупредил тиран, грозя пальцем, словно непослушным детям. «Напоминаю, это опасно. Никаких самовольных действий. Никаких я одним глазком. Считайте, что стоите на краю обрыва. Сунетесь без спросу, расшибетесь, там и оставлю».
«Немного ли вы себя позволяете?»
— возмутилась доктор Шеллин. На щеках старухи загорелись багровые пятна.
«Кто дал вам право разговаривать с нами в таком тоне?»
Тиран вздохнул. «Вы даже представить не можете, что я себе иногда позволяю». И дал отмашку невидимым техникам. Светофильтры не понадобились. Музыка, неистовствующая за стеной, Эмма Гранж сменился синт-эйфором, долетала слабым рокотом прибоя. Зато ментальная блокировка исчезла. И шелуха, надо заметить, слетела мгновенно. Собранная, как цирковая гимнастка перед опасным трюком, Регина была готова к падению в пропасть, к летящим навстречу ржавым фермам, к спасительному рывку лонжей, но готовность ее, пуля, выпущенная в молоко, пропала даром. Вместо неоконченной стройки вокруг, в небе, в Леопольде-Эйхе, вспыхнул фейерверк огненных шаров и тут же размазался масляными бликами. Регина с головой ухнула в воду. Отплевываясь, вынырнула, вкус йода и соли на губах, огляделась. Неподалеку из воды торчала скала, друзы гигантских изумрудов. Регина поплыла к ней, размышляя, удастся ли вкарабкаться по гладким граням.
«Все в порядке?»
«Помощь?» «Нормально. Видите?»
«Да, спасибо».
Не мешая плыть, прозрачные тросы лонжей уходили ввысь, теряясь в черных небесах меж кострами светил. Кроме страховки, лонжи служили каналами связи для Трассау с Йоханссоном. Коллеги могли следить за происходящим, оставаясь над шелухой. «Наверное, я похожа на марионетку». С третьей попытки ей удалось взобраться на скользкий уступ и примоститься на нем, опершись спиной о грань кристалла исполина. Над сияющим островком звезды танцевали джигу. Не жалкие искорки, угольки, рдеющие в бархате космоса. Яростные хищники Вселенной, косматые гривы протуберанцев, алмазные клыки и рога из белого золота в ореолах слепящего ультрамарина с бритвенно-острыми когтями. Небо полнилось звездами. Одни стремительно проносились от горизонта до горизонта, другие величаво парили в вышине, третьи выписывали безумные виражи. А небосвод оставался темнее темного, и под ним лениво, тяжело вздымались и опадали мысленистые волны, облизывая друзу изумрудов, приют доктора Ван Фрассен.
«Личность человека оказывает сопротивление. Ныряльщик и вода. Инспектор Рюсдал нырнул со скалы в залив».
О, воды здесь было в избытке. Залив? Море? Океан? Лишь редкие скалы торчали над поверхностью, играя бликами в свете звезд. Неужели этот свихнувшийся мир — самое спокойное, самое уютное место для ослепшего, оглохшего, бесчувственного сознания Леопольда Эйха? Кстати, где же он сам? Сначала она увидела корабль, яхту на границе двух стихий. Судно уходило вдаль, по морю, по небу. Сквозь абрисы Цагансара проступал древний корпус морского судна. Дерево бортов, нос увенчан острым бушпритом. Мачты с реями несут паруса, наполненные ветром. Сквозь парусину просвечивают звезды. Мираж. Иллюзия. Корабль-призрак. Вслед за кораблем, от скал к небокраю, мерно и неутомимо загребая руками, плыл Леопольд Эйх. Движения великого князя были подобны работе механизма. Ни усталости, ни нетерпения. Тело выполняло заданную ему программу. Разум спал, качаясь на волнах, рожденных его сном. Расстояние между пловцом и яхтой оставалось неизменным. В глубине, под толщей вод, угадывалось движение иных тел. Огромных, гибких. Что за твари могут водиться на изнанке сознания Эйха, исковерканного атакой космической флуктуации? Регина не была уверена, что хочет это узнать. «Жена Ника», — вспомнила она, — «беременная жена Ника». Вот так же Амелия Зомерфельд, не щадя живота своего, плывет сейчас в темных водах, стремясь настичь мираж, подняться на борт корабля-призрака, где осталась часть ее личности, сознания, рассудка, души. Упал страх, забил горло шершавым кляпом. «У меня сотни причин», — уверял страх. «Во-первых, подруга, ты тут одна, совсем одна, не считая пловца-самоубийцы и скольжения теней в глубине. Что мучительнее для шестеренки Сяко, чем это забытое одиночество? Когда ты была одна под шелухой в последний раз? 6 лет назад? Ты уже и не помнишь, как оно, а? Во-вторых, девочка моя, что это за море? Уютный уголок, созданный под сознанием великого князя? Ничего себе уют! Я, страх, ужас, и не знал, что здесь имеются такие неприятные места. Да, холмы и оливы, где мы играли на флейте. Да, тайный выбор пациента, спасительный, как одеяло в детстве. Да, операционная, где я скромно ждал в уголке. Но тьма, море и небо? Но буйство помешанных звезд? Гусыня боится. С той стороны кувшина, которой глупая гусыня звала своей вселенной, постучали. «Кто там? Войдите». «Нет, не так. Я занята. Придите позже». Регина сосредоточилась. Втайне она сомневалась, что все получится с первого раза. Ну и зря. Горизонт схлопнулся, пожирая пространство. Вместо пляски солнца в небесах — бестеневые лампы под потолком. Вместо скал — светло-бежевые стены, монитор диагноз-центра. Маслянистые волны — нет, надежный пол оперблока. Одиночество кончилось. 6 регин собрались вокруг медицинского ложа. Надежно зафиксирован силовыми захватами. На ложе спал 5-летний малыш? Судя по росту, да. Но все пропорции тела были вполне взрослыми. Лилипут. На лице великого князя застыло блаженное умиротворение. Сквозь пленочки век просвечивали глаза — белок, радужка, черные точки зрачков. Казалось, Леопольд Эйх внимательно изучает собравшийся над ним консилиум. Тело лилипута до отвращения напоминало студень или перегретый плексанол. Под кожей явно просматривались ветвящиеся корешки сосудов, блеклые волокна нервов, киноварные жгуты мышц. Кое-где виднелись белесые кости. В клетке из ребер с завораживающей медлительностью сжимался и вновь разбухал дряблый комочек сердца. Течение нервных процессов замедлено. Начинаем диагностику. Сканер. Импульс-маячок. Проверка рефлексов. Порог восприятия. Реакция отсутствует. Увеличиваем мощность воздействия. Реакции нет. Увеличиваем ток крови, динамика нейронных импульсов. Коленный рефлекс – порог интегрального тактильного восприятия. Зрачковый рефлекс – сортировка сенсорной информации в зрительных буграх. Простые, давно вызубренные аналогии. Азы пси-диагностики. Они работали и сейчас, но результат удручал. Регина отступила от ложа, вглядываясь. Сделала еще шаг назад. «Смотрите!» Тело лилипута покоилось в призрачном саркофаге. Маленький человечек лежал внутри большого. Таким был Леопольд Эйх, пока не ступил на борт злополучной Цагансара. Фантомное тело? Аура? Если бы удалось вернуть ему прежние размеры, гормоны роста,
переливание крови,
интенсивное питание, волновая и энергетическая нейростимуляция, принудительная активация ритмов мозга, психотропные энергетики, подключение доноров. Уходим. Здесь нам больше делать нечего.
Контрапункт. Регина ван Фрассен по прозвищу Химера. Из дневников. Сама по себе информация не бывает истиной или ложью. И ложь, и истина возникают лишь тогда, когда информационное сообщение формализуется, превращаясь в материальный носитель знаний. Объективное сообщение фиксирует положение дел в реальном мире. Субъективное – в мире представлений личности. Что есть истинность субъективного сообщения? Соответствие положению дел, сложившемуся под шелухой личности. Предположим, я заявляю – «Я дочь герцога Оливейры Ламайор». Это высказывание объективно по форме и ложно по содержанию, потому что мой отец – Теодор ван Фрассен. Но если я скажу «Я предполагаю, что мой отец – герцог Оливейры Ламайор», ситуация изменится. Субъективное по форме мое сообщение сразу сделается истинным, ибо, допустим, я действительно подозреваю крамольный марьяж между герцогом и моей матерью. Человечество склонно утверждать. Значит, мы созданы для лжи. Истинно ли мое последнее утверждение? Старик в частных беседах обожал повторять раз за разом. Что внутри, то и снаружи. И уточнял, наше восприятие реальности всегда соответствует нашим представлениям о реальности. Тогда мне виделось это откровением. Позже спорной гипотезой. Еще позже — шуткой старого оригинала. Чем мне видится это сейчас? Приговором.